«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов и гость «Эхо» доктор исторических наук, профессор Дмитрий Павлов, автор книг «Русско-японская война. Секретные операции на суше и на море». А только что вышло второе дополненное издание и очень хорошие монографии «Забытый союзник. Россия и Япония в период Первой мировой войны». И я думаю, сегодня мы поговорим как раз о России и Японии, как известном и незабытом противнике России, о секретных службах и о революции. Добрый вечер, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Ну, вот первый вопрос такой. Была ли русско-японская война 1904-1905 года неизбежна? Можно ли было от этого конфликта России уйти?
Ну, с одной стороны, ни одна война не бывает неизбежной, включая русско-японскую, но с другой факты показывают, что японская сторона сделала все для того, чтобы эта война состоялась. Ну, я имею в виду обмен телеграммами, последними предвоенными, когда русское согласие на последние предложения японцев, я говорю о конце 1903 года, были задержаны, намеренно задержаны японским телеграфом. И таким образом Россия, которая и без того неспешно вела эти переговоры второй половины третьего года, окончательно попала в разряд государств, которые тянут время. Что, собственно, и прозвучало потом, с началом военных действий, в заявлении в манифесте Микадо о том, что, в общем, Россия намеренно затягивает переговоры, и дальнейшая отсрочка, в общем, ни к чему не приведет.
А мог бы быть какой-то компромисс? Как его, так сказать, нарисовать? Что хотели японцы, и на что могла пойти Российская империя?
Ну, японцы хотели, во-первых, исключительных прав в Корее, чего они в итоге и добились. Вскоре Корея стала протекторатом, сначала де-факто, а потом и де-юре Японии. Ну, и второе требование – это отвод русских войск из Маньчжурии, которые были введены еще в 1900 году в рамках подавления совместного. Многие государства в этом участвовали, включая Японию, боксерского восстания в Китае.
А Россия что, могла пойти на эти уступки?
Ну, как вам сказать, российскую дальневосточную политику отличало многоголовие. То есть не было единого курса, не было продуманной линии. Одни крупные влиятельные государственные деятели выступали за вывод русских войск из Маньчжурии, другие, ну, скажем, Куропаткин, военный министр, в дальнейшем главнокомандующий во время русско-японской войны, настаивали на том, чтобы оставить хотя бы часть. Ну, было множество проектов в этой связи, включая и продолжение линии так называемого железнодорожного империализма Витте, тогдашнего министра финансов, ну и прочее. Поэтому разномыслие было большое. Это одна из бед вообще русской дальневосточной политики рубежа 19-20 веков.
Но претензий на Сахалин или на Порт-Артур Япония не предъявляла в тот момент.
Не предъявляла ни на то, ни на другое, хотя, вероятно, имела в виду, учитывая дальнейший образ действий этой страны.
Скажите, а знали ли в России реальные возможности Японии на тот момент? Вот кажется, что была действительно очень серьезная недооценка соперника.
Ну, это определенно так. Это не должно казаться, это действительно так. Считалось, что один русский солдат в состоянии справиться с тремя или пятью даже японцами. Это так. Это смешно звучит сейчас, но это так. Ну, под это подводились всякие антропометрические данные, опыт военных действий, качество вооружения, между прочим. Русская трехлинейка, в общем, превосходила Рисаку, винтовку тогдашнюю, 30-го года Мэйдзи. Это 1898 год производства. Так что какие-то, в общем, показатели включались объективные в эти подсчеты, но общая цифра, итог был, конечно, смехотворен. К тому же Россия... понимаете, Япония – это 2% территории России и менее трети населения России. Поэтому это карлик по сравнению с гигантской, мощной, мировой по статусу и весу в международных делах державы под названием Российская империя. Ну, отсюда и недооценка. Во всех смыслах.
Ну, а что, опыт вот с той же Японо-Китайской войны, он не учитывался?
Учитывался, но, понимаете, Япония очень легко, удивительно легко и неожиданно легко для всего мирового сообщества победила огромный Китай. И реакция России была. Вот я недавно писал как раз о том, что одна из таких реакций это со стороны России была попытка превратить китайскую армию и корейскую армию путем русского военного инструктажа, ну, такой защитный вал от возможного будущего поползновения агрессии Японии на материк, включая Русское Приморье. Так что реакция была, но, в общем, общая недооценка в то же время превалировала.
Ну, а такой, знаете, вечный вопрос, а кто виноват? Вот государь-император или, так сказать, его советники?
Ну, государь-император, вообще у нас последний наш государь-император не отличался твердостью характера и способностью к аналитическому мышлению. Это так, увы. Ну, а что касается советников, ну, тот же военный министр, ближайший в этих делах советник императора Куропаткин Алексей Николаевич, при всем, кстати, уважении к его аналитическим способностям, он блестящий штабист, военный администратор, но плохой полководец, увы, как показали дальнейшие события. Вот он считал, что Россия, скажем, с Порт-Артуром отстоится в течение 1,5-2 лет запросто, учитывая состояние крепости. Совершенно не принимая в расчет растянутость коммуникации, слабость КВЖД, в смысле подвоза подкреплений. В итоге Россия вступила в войну, имея на Дальнем Востоке чуть более 100 тысяч штыков. При том, что ее армия мирного времени превышала 1 000 000. Ну, легко посчитать, это 10 примерно процентов. Ну, 8 процентов, если быть более точным. Ну, и Тихоокеанская эскадра тоже, это совсем не основная часть русского флота. Вообще, вот, военно-морская составляющая не была принята в расчет, на Дальнем Востоке я имею в виду. И то обстоятельство, что японцы очень быстро могли высаживать войска, крупные контингенты на материке, в общем, сыграло для русской армии сухопутной очень... Ну, в общем, катастрофическую роль, фактически.
Скажите, а почему нападение Японии стало неожиданным для русских сил на Дальнем Востоке?
Оно было сделано без объявления войны. Еще посол Куроно не был отозван из Петрограда, а флот Японии уже был в состоянии боевой готовности, уже двинулся в поход с тем, чтобы высадить десант 3000-ный на Корейском полуострове. Вот, кстати, эпизод, ну, я думаю, всем известный с крейсером «Варяг», это как раз эпизод корейский. Это все события 9 февраля 2004 года, день 9 февраля. А вечером того же дня другая часть японского флота, объединенного флота Того, напала, в общем, предательским образом на русские военные корабли, которые стояли на внешнем рейде Порт-Артура, и повредили несколько из них.
А, кстати говоря, вот сама история с гибелью «Варяга», тут не преувеличен ли пропаганда этот подвиг, скажем так, получасовой бой, ущерба врагу большого не нанесли, высадку войск скорее не предотвратили, да еще и крейсер японцы подняли до конца войны?
Много вы сразу задали вопросов в одном вашем, Михаил Владимирович, но я буду двигаться по порядку. Значит, соотношение сил. Два корабля. Это крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец». Старая, тихоходная, слабо вооруженная. Одна пушченка у них. Кстати, «Кореец» не принимал участия в этом сражении. Сражение длилось ровно час. Не полчаса, а час. Потери у японцев, кстати, с их стороны, в этом всем участвовала эскадра в 14 выпилов. Ну, 14 против 2, да? Вот такое соотношение. Поэтому, в общем, как вам сказать, выходя на бой с эскадрой «Уриу», так звали японского адмирала, в общем, «Варяг» шел на смерть. Это понимали все. Не случайно, что когда там расстояли еще и корабли зарубежных стран, и, скажем, вот когда «Варяг» выходил с рейда Инчхона, Чемульпо тогдашнего, на бой, то, по-моему, на итальянском крейсере «Эльба» был... оркестр сыграл «Боже, царь, охрани» именно из уважения к подвигу, который вот-вот должна совершить русская команда. И этот подвиг она действительно совершила. Потери у японцев были. Они их на протяжении всей войны, в том числе и здесь, всячески скрывали или, по крайней мере, сильнейшим образом преуменьшали.
Ну что ж, а вот что делала русская разведка? Опять же, не предупредили, не просчитали, или сообщения были, так сказать, о возможности нападения, но, так сказать, как говорится, в центре, в Санкт-Петербурге и там у наместника Алексеева им не придали значения должного?
Ну, разведки рознь. Есть там военная, тактическая разведка, есть дальняя разведка, ну и есть текущие сообщения наблюдатели разного плана, дипломатов, военных, просто, может быть, случайных даже людей, представителей торгово-промышленного мира. Ну, в целом, вот этот дух недооценки Японии, как будущего военного соперника, безусловно, присутствовал в донесениях русской дальней разведки. Это так. Когда были сделаны попытки разобраться с ситуацией по существу, Куропаткин, военный министр, просто заблокировал такого рода информацию, не поверив ей абсолютно. Что касается сообщений дипломатов, то российский посланник, тогдашний в Сеуле, звали его Александр Иванович Павлов, предупреждал, пытался, вернее, предупредить наместника Алексеева о том, что еще в первых числах февраля, примерно за неделю до открытия боевых действий, о том, что японцы определенно готовят высадить десант в Корее и, скорее всего, напасть на Порт-Артур. Но дело в том, что японцы предусмотрительно перерезали телеграфное сообщение, а оно шло через Японию тогда, телеграфный кабель. Угу. То есть они принимали его телеграммы, его донесения, они, безусловно, были шифрованы, то есть они не могли прочитать и узнать об их содержании, но не отправляли дальше. При этом телеграммы представителей других государств принимали и отправляли. Ну, чтобы закамуфлировать ситуацию. Отсюда, кстати сказать, опять-таки возникает фигура варяга, потому что варяг, сначала кореец, а потом варяг, были посланы Павловым в Порт-Артур из Чемульпо с донесениями, которые он не мог, поняв, что его переписка не доходит до Петербурга и Порт-Артура, отправить вживую, в бумажном виде.
Ну и дошли эти донесения вот таким образом?
Конечно, нет. Состоялся бой.
А, понятно.
Ну и
вот
все последующее.
Вот именно, эта ситуация помешала.
В дальнейшем и на Паскале, это французский крейсер, уже после того, как русская миссия была японцами абсолютно незаконно выдворена из Сеула. Это нейтральное государство Корея.
Ну понимаете? Да, вообще очень вольно они, скорее,
чрезвычайно, ходились. Чрезвычайно. И уже из Шанхая, куда он прибыл, Павлов, со всей своей миссией, он написал большое донесение своему министру, графу Владимиру Николаевичу Ламсдорфу, где все это описал буквально по минутам и по часам. И оно, кстати, опубликовано, это донесение. Чрезвычайно интересный документ.
Ну, вообще, Павлов, по-моему, судя по вашей книге, очень интересная фигура, поскольку он и разведкой занимался потом, да, находясь в Шанхае.
Ну, не просто занимался. Наместник высочайшего соизволения, ну, оцените уровень поручения. То есть это поручение важнейшее, государственной важности. Ему было предписано создать практически с нуля русскую разведочную, как тогда говорили, службу в Шанхае против Японии. Для сбора сведений, диверсий на японских военных складах. Затем, после того, как Порт-Артур был блокирован, для снабжения Порт-Артура всем необходимым. Так что у него было для воздействия на печать. Русофобскую тогда, китайскую, англо- и китаеязычную. В общем, огромный спектр задач. Он решал ее вполне успешно.
Вот такой вопрос. Скажите, а как в Японии оценивали возможности России? Ну, вы сами сказали, что там треть населения у Японии от российского, армия меньше, да. Но флот, правда, на театре войны есть и сопоставимый. На что они рассчитывали? На какую-то скоротечную войну и быстрое заключение мира?
Да, вероятнее всего это так, но вступая в войну, они, в общем, были преисполнены очень тяжелых предчувствий, ну, остались, значит, воспоминания, там, флотские деятели считали, что, ну, скорее всего, в результате войны половину флота мы потеряем, но останется вторая половина, ну, а сухопутные начальники полагали, что где-то они оставят на полях Маньчжурии до трети своих солдат. И, в общем, вступали они в эту войну с огромными колебаниями. И если бы не помощь Великобритании, всяческая, ну, главным образом финансовая, дипломатическая, общеполитическая, они бы в эту авантюру бы не ввязались. Я думаю, что это абсолютно так. Да, собственно, они и сами это признавали.
А почему все-таки авантюра? В конце концов, войну-то они выиграли. Значит, не авантюра, может показаться?
Ну, понимаете, это была пирова победа, потому что они потеряли, так сказать, больше солдат, чем Россия при вот уже приведенном мной соотношении сил. Ну и потом все движение Японии на материк, а, собственно, это подоплека русско-японской войны. Желание утвердиться на материке. Чем закончилось? Мы знаем, чем. Второй мировой войной и изгнанием японцев с материка.
Ну, это уже история 30-х годов, безусловно, да, там проникновение в Маньчжурию, создание Маньчжоуго и прочее. Так что могло пойти и по-другому, наверное.
Да, вы знаете, настолько могло, что вот я уже упомянул об этом русском военном инструктаже. Вот если бы там по ряду причин он почти состоялся, этот инструктаж в Корее, и совсем не состоялся в Китае, так вот, если бы он состоялся в тех масштабах, которые планировали в Петербурге, то никакой бы Никакого протектората над Кореей и Японией не было. И вторжение и создание Манчжоу-го также бы не было. То есть вся история дальневосточного региона в 20 веке пошла бы совсем иначе.
Скажите, у Японии была ли такая серьезная, реальная агентурная своя сеть в России перед войной?
Серьезной не было. Отсюда их попытки найти... Ну, в общем, мало к чему приведшие. Попытки найти контакты с российскими, внутрироссийскими оппозиционерами, начиная от либералов, кончая радикалов. Отсюда их попытки привлечь к сбору разведывательной информации шведских офицеров. Ну, в общем, какие-то сведения они собирали, каких-то агентов вдоль КВЖД они рассадили, но, в общем, без особого успеха.
Ну, вот какие-то, вы пишете, были даже японские шпионы пойманы там и повешены. Это реальные были фигуры или какие-то разведчики, или это действительно какая-то шпиономания, там случайные люди и так далее?
Ну, японцы сами не отрицали того, что эти люди занимались сбором сведений. Конечно, они отрицали их принадлежность к офицерскому составу своему, но они и путешествовали, естественно, с документами, не подтверждавшими их там погоны. Ну, речь идет о предвоенных событиях, военных, как я понимаю, событиях там первых месяцев войны в Приморье.
Да-да.
Это было, ну, довольно темная эта история, потому что, ну, шла война, и, в общем, эта новость такая яркая, но, безусловно, не первополосная для России, а Япония, так сказать, старалась отмежеваться от всех этих историй. У них вообще была другая цель, потому что они отстаивают в войне с Россией интересы западной цивилизации, христианского мира, что они гуманисты, что они воюют, собственно, в интересах и западного мира, и желтой расы, коими, лидерами коих они являются. Это особый разговор, довольно серьезная такая многофигурная, многоплановая тема. Но это так.
Ну, то есть вы хотите сказать, что за Японией все-таки в данном случае стояла в значительной степени Великобритания, да, у которой отношения с Российской империей в тот момент были достаточно сложные.
Да и не только в тот момент, на протяжении всей второй половины 19 века. Ну, по публицистике англичанка нагадила, так это, ну, просто общее место, и многие в секретных записках русские дипломаты считали, что это Россия воюет не с Японией, а фактически с англоязычным миром, если быть более точным, с Великобританией, у которой свои интересы на Дальнем Востоке, и Россия, в общем, пытается им противодействовать. А Великобритания, как всегда, действует чужими руками, в данном случае японцами. Но хочу напомнить слушателям, что в январе 1902 года между Великобританией и между Лондоном и Токио был заключен союзный договор, и именно, абсолютно антироссийский, и именно опираясь на него Япония, как я уже говорил, и решилась на этот конфликт с Россией.
Ну, я так понимаю, что объяснение этому всему была российская экспансия на территории Китая, вот не вывод этот войск, и опасение, да. Что Маньчжурия будет аннексирована Российской империей.
Да, да, такие опасения действительно существовали, как равные опасения в отношении Кореи, что Россия утвердится в Северной Корее, в Северной 38-й параллели. Кстати, спрашивал я корейцев, а почему все время эта 38-я параллель звучит? Оказывается, это просто ровно половина корейского полуострова, и не более того.
Ну, в результате так вот, видите,
так и
разделилось.
Да, да.
Тоже историческая то ли случайность, то ли закономерность. А, кстати говоря, а были все-таки у Российской империи реальные планы аннексии вот Маньчжурии, собственно, ее реального присоединения? То есть сторонники, так сказать, такого плана имелись?
Да, безусловно, имелись. Безусловно, имелись. И довольно в большом количестве. Ну, повторяю, в России не было, увы, единого, продуманного, просчитанного по последствиям курса в отношении Дальнего Востока. Поэтому были как сторонники, так и противники всего этого мероприятия. Понимаете, вот существует мнение в общественном сознании, что империя только, включая русскую, российскую, тем и занималась, что думала или реально занималась превращением территории.
Все время расширялась.
Да. Но на самом деле, кстати сказать, и Аляска, история с Аляской тому абсолютно ясное свидетельство. Ведь мало территорию занять. Ее нужно обустроить, ее нужно обезопасить, ее нужно кормить, решить целый ряд социальных задач. Это все огромное бремя. Там построить дороги, порты, если это прибрежная часть. В общем, это все вещи, которые требуют просчета.
Ну, скажем, вопрос, был ли ресурс на освоение этой территории?
Ну, разумеется, нет. Колоссальная территория. Даже в отношении Кореи. Ведь Корея на протяжении 80-х, 90-х годов 19 века, вся Корея, не только северную ее часть. Ее тогда просто не было. Была и было единое королевство, а потом империя. Как это неожиданно звучит, но это было. Стремилась и просилась под русский протекторат. И Россия отказала.
Очень интересно.
Да. И Россия последовательно отказывала.
Ошибка?
Нет. Думаю, что абсолютно тогда справедливо. Страна бедная, бездорожная, богатая природными ресурсами, но и только. Конфликты с соседней Японией неизбежны. Конфликты с другими великими державами западными также неизбежны. И вот взвесив все это, положив все это на чашу весов, пришли к выводу, что это не имеет смысла. Отсюда, кстати, и инструкторский проект, что проще вот таким вот мирным путем поставить, ну, воспитать, сформировать, обучить, укомплектовать корейскую национальную армию при сохранении корейского суверенитета, и это будет лучше для русских интересов.
Вообще, это очень любопытная такая история, что российская экспансия повернула в Среднюю Азию, а вот если бы она пошла на Дальний Восток, если сейчас с сегодняшних позиций посмотреть, может быть, результат-то был бы гораздо более интересный. Огромная незаселенная территория, и, в общем, их бы, так сказать, обустраивать было бы легче.
Понимаете, никакая империя не может себе позволить решать какие-то глобальные задачи сразу по нескольким направлениям. Всегда нужно выбирать, расставить приоритеты.
То есть при Николае увлеклись вот именно Дальним Востоком?
Я думаю, что большую роль сыграла. Понимаете, Николай вообще не был в строгом значении этого слова политиком. Он больше опирался на эмоции, на вот какие-то там, так, ну, такого эмоционального плана представления. Вот то, что его отец, Александр III, направил в путешествие не в Европу, как было раньше, и как было всегда с наследниками престола, а на Дальний Восток, конечно, огромную роль сыграл. То есть, как бы он был уже канализирован изначально отцом действовать и активизироваться именно на Дальнем Востоке, плюс начало строительства КВЖД, которое как раз практически совпало с его воцарением.
Он же закладывал прямой путь во Владивосток.
Да, 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 совершенно верно. Совершенно верно, да. Так что он скорее последователь курса своего отца, чем создатель сам собственного курса. Хотя любому императору важно сделать что-то такое, что осталось бы в памяти потомку, с чем бы ассоциировалось его правление. Вот в глазах Николая, по крайней мере, до Николая II, до русско-японской войны, это должно было стать утверждение белого царя на берегах Великого океана.
А, кстати, а был ли он японофобом вот после этого покушения на него, которое произошло в Японии? Да.
Знаете, как ни странно, нет. Как ни странно, нет. Это видно по его дневникам. Ну, ему приписывают много уничижительных в отношении Японии выражений о том, что они макаки и прочее, прочее. На самом деле, ни ваш покорный слуга, ни наши западные коллеги, которые специально занимались изучением российской прессы, этих слов вообще не находили нигде. Кроме, ну, таких полубульварных сатирических журнальчиков типа «Будильник», «Стрекоза». Вот там на эти мотивы обезьяне можно было найти карикатуры.
Нетолерантное время.
Нетолерантное было время, да, это так. Ну, а сам Николай Александрович, ну, вы знаете, он во время Первой мировой войны, скажем, он принял совершенно запросто дар одного японского оружейника, барона, генерал-лейтенанта в отставке. Тот, выковал, там, изнурив себя молитвой и постом, выковал собственноручно самурайский меч и преподнес Николаю II, и тот этот меч принял, по-моему, сейчас в Эрмитаже хранится. Точно так же он соглашался награждать японских высших офицеров. Я говорю уже о времени Первой мировой войны, когда Япония и Россия союзники. Кстати, из них большинство подавляющие, активнейшие участники русско-японской войны. И он их награждал 10 лет спустя.
Ну да, все изменилось. Скажите, а вот фигура такая интересная у вас в книге, это полковник Акаси. Какова была его роль в попытке, так сказать, дестабилизировать Российскую империю во время войны?
Ну, расчет был сделан на то, что Россия тюрьма народов, во-первых, и во-вторых, что она разлагается изнутри усилиями оппозиции и более радикальных политических организаций. Вот на них и была попытка сделать ставку. В общем, если огрубить ситуацию, то с подачи Матадзиру Акаси японский генштаб попытался через него же финансировать русских оппозиционеров и революционеров, выделив для этого, в общем, довольно приличные деньги.
А о какой сумме шла вообще речь?
Ну, тоже давайте немножко по порядку. Значит, на японские деньги было проведено две межпартийных, кстати, впервые в истории русского освободительного движения, межпартийных конференций, парижская осенью 4-го и женевская весной 5-го года, это деньги. Несколько сот тысяч было выдано на издание революционной литературы.
Сот тысяч чего? Рублей?
Вы знаете, рубли и иена тогда практически идентичны. В иене 98 копеек. То есть это... Она тяжелая тогда, да. Но основной транш составил 1 000 000 йен, ну или рублей, это пример тогдашних йен. В пересчете на современные деньги это порядка 40 миллионов долларов. Это приличные деньги. На покупку оружия и ввоз этого оружия в пределы Российской империи для того, чтобы вооружить рабочих, рассчитывали на рабочих Гапоновского союза, с тем, чтобы, ну, в общем, не столько восстание даже осуществить, сколько устроить большой шум, большой фейерверк. И под этой сурдинкой, значит, ну, во-первых, понятно, это заставит правительство, как считали организаторы этого дела, по крайней мере, приостановить отправку войск на Дальний Восток. Ну, а поскольку в этом деле активнейшее участие принимали представители национальных революционных организаций, финны, грузины, то и добиться финнам независимости, грузинам автономии, то есть решить свои политические задачи.
А кто были, собственно, ключевые фигуры вот в этой комбинации? Вот там у вас такой Цилакус.
Цилиакус,
да. Диканозов. Вот расскажете?
Ну, да, пожалуйста. Тут как раз Кони Цилиакус, это представитель финляндского революционного движения, основатель партии активного сопротивления. Ну, партия вот на момент начала русско-японской войны маргинальна. Она только весной 4-го года образовалась. Вот, собственно, Акаси, понимая, что никакой уважающий себя революционер не будет действовать напрямую с военным противником России, то есть с ним, особенно в таком щекотливом деле, как финансы и развал империи изнутри, действовал в основном через Кони Цилиакуса. У того были действительно широкие связи среди русских революционеров, включая эсдеков, эсеров. Вот он, собственно, и либералов. Вот он, собственно, этой позицией пользовался. Ну, а Диканозов, кстати, родственник сталинского известного деятеля госбезопасности. Ну, степень родства я пытался установить, но не смог. Ну, в общем, это одно семя. Он был представителем грузинской партии социалистов-революционеров-федералистов. Тоже, кстати, он, в отличие от большинства других революционеров, работал с Акаси напрямую. Ну и русская контрразведка даже послушала их разговор в одной парижской гостинице, и он шел на французском языке, и плохо оба говорили, медленно по-французски, поэтому можно было быстро записать. Они записали, и, в общем, стенограмма этого разговора лежит в делах департамента полиции в Государственном архиве Российской Федерации.
Ну, а о чем говорили, кстати? Торговались? Дайте побольше.
Да, но... да, разумеется. Ну, разговоры были довольно смешные, скажем. Партия Диканозова небольшая организация, маловлиятельная. Все происходит в Париже, то есть в эмиграции. Ну, а Акаси совершенно не представляет, с кем имеет дело и каковы возможности русских революционеров. Говорит, что вот надо бы движению придать, ну, во-первых, революционному, не дать ему затухать, во-вторых, придать ему более антицарский характер, а для этого развить его в Таврической губернии.
Почему именно там?
Бог весть. Ну, вот так ему захотелось. Ну, а Диканозов, подыгрывая, разумеется, своему соведению, говорит, да-да, мы непременно эту задачу решим. Хотя для него это, вот сидит в Париже, задача не более выполнима, чем доставить Луну с неба. Но потом идут расчеты, отсчитываются франки и так далее, и так далее.
Я напомню слушателям «Эхо Москвы». У нас сейчас в эфире программа «Цена революции». Говорим о России и Японии, войне и революции. В студии Дмитрий Павлов, доктор исторических наук, профессор. И мы продолжим после коротких объявлений.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым. В этот понедельник после 17 часов в программе «Особое мнение» свое особое мнение выскажет главный редактор газеты «Московская правда» Шот Муладжанов. «Особое мнение» в понедельник после 5 вечера. Разбор полета. понедельник после 21 часа в программе «Разбор полета». Журналист Валерий Панюшкин. «Разбор полета» в понедельник после 9 вечера.
Так, все сложили, давай проверим. Ну, шкафы пустые, в холодильнике тоже ничего. А с полок все забрала?
Да вроде все. Хотя нет, подожди, тут журналы.
Какие еще журналы?
Ну, эти, с Брэдом Питтом, Ким Кардашьян, Кэти Перри.
Ну, а разве они нужны нам?
А что они нужны-то?
Ну, потому что это глянец, а у нас не глянец.
Программа «Не глянец» переезжает. Теперь разговаривать о женщинах вместе с Дарьей Пещиковой и Екатериной Конаковой будем ближе к ночи. Новые героини и новые истории, как всегда, по-настоящему. Без лишнего грима и ретуши. Потому что это «Не глянец». Теперь по вторникам после 22 часов.
Ну, теперь вроде все, да?
Да, вроде все. Хорошо.
«Эхо Москвы» — совсем не единый учебник истории. В программе «Не так» пытаемся понять, что мы еще не поняли в прошлом. В передаче «Все так» знакомимся с великими и ужасными персонажами разных эпох. Мы пробуем узнать, какова цена победы и цена революции. Мы слушаем голос истории в программе «Вот так». И каждый месяц листаем все 96 страниц журнала «Дилетант». «Эхо истории» на «Эхе Москвы».
Вы слушаете «Эхо Москвы».
А «Эхо Москвы» слушает вас.
Телефон прямого эфира 363-3659 с кодом 495. «Эхо Москвы» еще вас и читает. Номер для СМС плюс 7-985-970-45-45. И вызван аккаунт Твиттера.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
В эфире «Эхо Москвы» программа «Цена революции». Ее ведет Михаил Соколов. У нас в студии Дмитрий Павлов, доктор исторических наук, профессор. Мы говорим, собственно, о Японии, России и революционерах. Ну вот и, собственно, вопрос. В темную. Как использовали тех же меньшевиков, эсеров, либералов? Кто знал, так сказать, о том, что деньги японские, а кто не знал?
Напрямую знала, в общем, кучка людей, включая и меньшевиков, и эсеров, и либералов. В связи с разными обстоятельствами это происходило. Ну, чтобы было понятно, насколько они разные. Скажем, такой был известный либеральный деятель Петр Бернгардович Струве. Он не принимал, в отличие от своих крупных, типа Милюкова, князя Долгорукова, коллег, участия в Парижской межпартийной конференции, но к нему, вскоре после окончания конференции, он находился тоже в эмиграции, явился некий эсер, то ли Михайлов, то ли Максимов.
Максимов, кажется, да.
Возможно. Но совершенно проходная какая-то там третьестепенная фигура, которая от лица даже не своей партии, а японцев, предложил ему японские деньги. После этого Струва, конечно, его спустил с лестницы, и мы бы об этом не узнали, если бы в это время в библиотеке Струва, в его квартире, не сидела Ариадна Владимировна Тыркова, Вильямс, тоже либерал, член ЦК Кадетской партии, которая в своих воспоминаниях эту сцену описала. У нее была удивительно свежая голова на протяжении всей жизни и прекрасная память. Так что я думаю, что никакого преувеличения здесь нет. Вот так Струва узнал о том, что, в общем, существует намерение подкормить русских либералов, кадетов из японской казны. И революционеры, большинство узнали об этом в августе 1904 года. В Амстердаме проходил очередной социалистический конгресс. И вот там в кулуарах слухи на этот счет ходили. Так что, в общем, догадывались, я думаю, все. Верхушка точно об этом имела более-менее ясное представление. Но впрямую в дело была вовлечена, в дело по закупке оружия и доставке его в Россию. В общем, горстка людей.
Что, а вот меньшевики, например, они отказались принимать эти деньги? Потому что, насколько я понимаю, к ним как к партии обратились, да?
Да, вы совершенно правы. Обращался Целиакус к Плеханову непосредственно. Сохранились его письма в архиве дома Плеханова. О деньгах там, конечно, речи не идет. Речь идет о приглашении к участию в той самой Парижской межпартийной конференции. Но меньшевики, включая Георгия Валентиновича, великолепно поняли, что, во-первых, за этим предложением стоят японские деньги. Ну, откуда у Целиакуса, только что создавшего свою небольшую партийку, столь серьезные средства, что он, в общем, говорит в открытую, что я не стеснен в деньгах. Ну, а в основе, значит, так или иначе понимали в Совете партии, тогда меньшевистском, РСДРП, что речь пойдет о финансировании из японской казны. И поэтому отказались, не называя вещи своими именами. Ну, по понятным причинам.
А Владимир Ильич Ленин что
делал? Очень хотел, чрезвычайно хотел поучаствовать в дележе японского пирога, но избрал неправильный путь дважды. Во-первых, сделал ставку на Гапона, который, в общем, был подставной фигурой во всем этом мероприятии, с доставкой, особенно приемкой оружия. Ну и, во-вторых, пытался подобраться к грузу Джона Графтона, так назывался пароход, основной перевозчик оружия, через финских деятелей. Я имею в виду не Целиакуса, а его соседи справа. Была финляндская партия активного сопротивления, детища Целиакуса, и финляндская партия пассивного сопротивления его оппонентов, финскому освоительному движению. Вот он пытался действовать через пассивистов. Тоже не сам, тоже руками своих ближайших помощников, Красина, Буренина.
Это вот как раз те, кто создавал боевую организацию.
Да, боевую техническую группу, совершенно точно, при ЦК. Сначала при ПК, а потом при ЦК партии.
И что же, обманули Владимира Ильича?
Ну, что значит обманули?
Или он сам обманулся?
Обманулся он сам. Повторюсь, сделал ставку не на тех. Ни Гапон, ни пассивисты не были в деле, что называется. Понимаете? Поэтому и ничем помочь ему не могли. Но там дело доходило до того, что члены боевой технической группы рыли ямы в районе Белоострова на границе между Россией и Великим княжеством Финляндским для приема оружия, не представляя никогда, никто, ни сколько и какого оружия привезет. Нашли плиту на Волковом кладбище, которая отодвигалась, ее можно было из склепа использовать для хранения оружия. Но какие-то, в общем, все это было похоже на фарс.
Оружие мимо них прошло, да?
Да, не то, что мимо. Джон Графтон сел на мель.
Вот это очень интересная история, наверное, малоизвестная для наших слушателей. То есть, это специально был куплен пароход, по-моему, да?
Большая
партия оружия. Сколько там везли-то?
Ну, примерно 2 тонны взрывчатых веществ в виде взрывчатого гремучего желатина, как он там назывался, огромное количество бигфордового шнура, примерно 15 тысяч винтовок, винтовок старых швейцарских Веттерли, они назывались, они были сняты с вооружения швейцарской армии, то есть команде Целиакуса и Акаси повезло. Ну, совпало так, что им за очень небольшие деньги, по-моему, по 2,5 франка, продали вот эти самые винтовки Веттерли. Все на в счет того самого японского миллиона. Револьверы, штыки, карабины, вот это все вез пароход Джон Графтон. Ну, тоже довольно смешная, во многом фарсовая история. Команда была набрана из прибалтийских революционеров, не имевших морского опыта. Путешествовали без карт морских. И вообще чудом, что сели на мель в начале сентября 5-го года, а не сразу после отплытия от берегов Голландии.
Да к тому времени уже и война фактически закончилась.
Да, совершенно точно. Поэтому, в общем, Токио не горевали по этому поводу. А Акаси вообще в своем докладе, вот тоже, наверное, надо было бы сказать, откуда, собственно, все это известно. Uh-huh. Этот сюжет обошел именно потому, что 5 сентября, буквально за день до событий, вот мной только что описанных, с Джоном Графтоном, был подписан в Портсмуте мирный договор, который закончил войну, и всякий интерес к русской революции в Токио мгновенно потеряли.
Uh-huh. Ну, деньги-то дали, так что их осваивали революционеры в данном случае. А что они смогли все-таки реально перебросить? Вот, вы говорите, 15 тысяч винтовок, но пароход сел на мель, но там же что-то смогли перевезти, да? И где-то высаживали в Финляндии, там тоже грузы.
Да, были промежуточные небольшие отгрузки, и вообще винтовки Веттерли всплывают в Финляндии вплоть до гражданской войны. Не массово, единично, но всплывают. Они даже во время декабрьского восстания в Москве 5-го года.
А, то есть довезли все-таки?
Что-то довезли каким-то непонятным образом. Проследить это нет никакой возможности. Передали. Но это единичные экземпляры. На Кавказе они были значительно в большем количестве представлены. Но на Кавказ шел другой транспорт. Назывался он «Сириус». И это было уже в конце 1905 года, после подписания, ну, значительно после подписания русско-японского мирного договора.
А, кстати говоря, вообще на Кавказе как раз вооруженное, так сказать, всякое сопротивление было, там какие-то красные бригады были, или гвардия, я уж не помню, где-то в Поти и так далее. То есть эти винтовки там пошли в дело, похоже.
Да, похоже, да. Кстати, Поти был один из 4 пунктов, где Сириус разгрузился.
А вот куда смотрела российская контрразведка? Судя по вашей книге, были потрачены огромные деньги на там, создание агентуры, там, на охрану вот этого похода Тихоокеанской эскадры, каких-то вербовали там дипломатов и прочее. А они знали об этих проектах? Проектах, так сказать, в пользу российских революционеров финансирование или нет?
Ну, Михаил Ильич, давайте не путать. Значит, охрана 2-й Тихоокеанской эскадры это действительно большая, дорогостоящая, длительная.
Хорошо, поговорим отдельно.
Да,
отдельно.
С удовольствием, это очень интересная штука. Сюжет хороший, любопытный и не очень исследованный, особенно там Гульский инцидент. Uh-huh. Но это особое дело. Что касается ситуации с Джоном Графтоном, вообще со всей этой деятельностью, вот анонсировал я желание поговорить говорить о источниках информации на этот счет. Когда речь идет о финансировании третьей страной, ну, скажем, революционного движения в стране данной, то для того, чтобы это стало фактом, нужно подтверждение, по крайней мере, с двух сторон. То есть и со стороны грантодателя, и со стороны грантополучателя. Но желательно, чтобы были еще какие-то внешние наблюдатели, которые бы все это подтвердили. Вот история с финансированием японцами русских революционеров и оппозиционеров имеет такое подтверждение. Не со стороны, не из уст самих русских революционеров. Понятно, для них это была позорная страница, и они всячески этот факт замалчивали. Но есть доклад о Кассе, о его деятельности в Западной Европе. Он был в 80-е годы опубликован в переводе на английский язык. У этого доклада своя такая тоже интересная, неординарная история. Не буду в это погружаться. И есть документы Департамента полиции Российского Министерства внутренних дел, которое следило за Акасией и его контрагентами из числа революционеров. Это, в общем, несколько десятков дел архивных, где, в общем, информация и достоверная. Русская сторона не заинтересована в том, чтобы выпячивать вот все эти контакты. Ну, тем более, что переписка вся шла под грифом «секретно» или «совершенно секретно». То есть, это не пропагандистские материалы. Потом часть из них была издана издательством Суворина. Брошюра была издана под названием «Изнанка революции». Но это было уже в 1906 году. Напомните, в какой связи об этом заговорили.
А, собственно, как раз мы заговорили.
О том, что делало царское правительство, да, чтобы противодействовать.
Почему пропустили все это?
Пропустили, это действительно позор, потому что, в общем, планировалось, что оружие будет выгружено, основная часть, с Джона Графтона в районе Выборга, это, в общем, совсем близко от столицы империи. Ну, что я могу сказать? Занималась деятельностью Акасии две структуры департамента полиции. Департамент полиции – это, в общем, орган тайной политической полиции Российской империи. Это его заграничная агентура, это название учреждения.
Это в Париже.
В Париже, да, на улице Гринель находилось. Кстати, это и до сих пор здание, принадлежащее, по-моему, это
резиденция посла.
Резиденция посла, да. России и до сих пор. И, собственно, сам особый отдел департамента полиции, его мозг, штаб. Ну, получилось так, что человек, который заведовал особым отделом, и одновременно был товарищем министра внутренних дел, и другой чиновник, который заведовал заграничной агентурой, были личными врагами. Это Ратаев в Париже и Рачковский в Петербурге. Что касается чиновников более низкого звена, то это Иван Федорович Моносевич Мануйлов, известный авантюрист, человек с крайне сомнительной репутацией, но свое дело, как контрразведчик, он сделал.
Собственно, талантливый был, да, в этом смысле.
Благодаря ему, собственно, в Петербурге и узнали о том, чем занимается Акасий и его сподручные в Париже и в других западноевропейских столицах. Но у Мануйлова были натянуты отношения с Ратаевым, а что касается Рачковского, то они были тоже, ну, враждебными. В итоге, в момент, когда произошла погрузка оружия на борт Джона Графтона, Ратаева сместили, Мануйлова из Парижа, значит, смещают Ратаева, Мануйлова из Западной Европы отзывают в Петербург, и, в общем, глаза и уши департамента полиции исчезают в Западной Европе в очень неподходящий момент. Ну и само руководство тогдашнего департамента полиции, это был такой Коваленский, кстати, не жандармский, не полицейский, а судебный деятель, крайне апатично относился ко всей этой истории и не делал ничего. И вот отсюда результат.
Ну, в общем, повезло государю-императору и Российской империи в тот момент, что действительно судьба распорядилась так, утопили там большую часть этого груза.
Да, что не было карты.
Да. Я, кстати, забыл спросить, а эсеры в этой истории, так сказать, как себя вели? Они принимали японцев финансирование или уклонились, как меньшевики?
Нет, либералов? Они не уклонились, они принимали. Но опять-таки, как вам сказать, в это дело вообще было посвящено, безусловно, не вся партия, она довольно большая, несколько десятков тысяч человек, а только очень узкий круг верхушки. На Женевской конференции межпартийной, второй из этих двух, проведенных на японские деньги, состоялся она в Женеве в апреле 5-го года, был создан объединенный боевой комитет или организация. Именно для того, чтобы обеспечить организацию вооруженного восстания в России, которое было запланировано на июнь 5-го года.
А кто вошел? Поляки, финны?
Нет. Там были эсеры. Николай Васильевич Чайковский там состоял. Uh-huh. Вероятно, к этому отношение имел Екатерина Константиновна Брешко-Брешковская. Ну, и многие источники утверждают, что во главе этой объединенной боевой организации был поставлен великий провокатор Евгений Ильевна Фишелевич Азеф, которому было, конечно, ну, да, он и глава боевой организации эсеровской, и глава вот этой вновь созданной объединенной боевой организации, и уже много лет, с 96-го года, тайный осведомитель департамента полиции. Ему, конечно, было крайне невыгодно, чтобы вся эта история с Джоном Графтоном привела к какому-то практическому результату. Голову бы снесли в Петербурге, понимаете? С другой стороны, он не мог его откровенно провалить. Тогда голову бы ему снесли собратья по революционному лагерю.
Ну, вот и он, деньги он любил, между прочим.
И деньги он тоже очень любил. Вот, собственно, это вот эти обстоятельства, соображения определили линию его поведения. То есть, ну, в переводе на русский язык, это полный саботаж. Он там под разными предлогами уехал первонаперво на Балканы в начале лета 5-го года. Потом вернулся, но отправился совсем не в Западную Европу помогать приемке оружия, перевозимого Джоном Графтоном, а в Поволжье, ну и так далее, и так далее. Появился только в начале сентября 5-го года в Петербурге, когда, в общем, дело было уже сделано.
Скажите, на ваш взгляд, вот если подвести итог в этом сюжете, да, какую роль сыграли японские деньги в революции? У меня ощущение, что не очень большую.
Ну, я думаю, что это провал, вообще говоря, японцев, потому что, учитывая бедственное состояние японского бюджета, тратить, ну, по крайней мере, миллион йен, а реально, я думаю, что это было, ну, не меньше 1,5 миллионов, на, в общем, вещь совершенно неочевидную и с неведомым результатом, было авантюрно. Кстати, это понимали в Токио. Скажем, министр иностранных дел Дзютара Камура был против того, чтобы финансировать русскую революцию из, в общем, в основном соображений общеполитических. Он понимал, что если эта история, не дай бог, всплывет, то это будет, ну, во-первых, позор для Японии, которая позиционировала себя, я уже сказал, как, или пыталась это делать. Ну, и, во-вторых, это вызовет резкую реакцию со стороны других многонациональных империй, Австро-Венгрии, например. Ну, а кто хочет? Потери имиджа, имиджевых потерь и скандалов. Вот он считал, он вообще прямо писал в ответ на реляции Акаси. Акаси офицер, он писал свои рапорты в главный штаб, но поскольку в дело были втянуты дипломаты японские в западноевропейских столицах, то, соответственно, переписка шла отчасти и на имя министра иностранных дел. Он писал в ответ, что я не уверен, что это необходимо делать, что русская революция не будет развиваться и без японских денег. Вот, вот такая была позиция, более взвешенная, мне кажется, более здравая.
Ну, то есть мы не можем сказать, что это был такой страшный удар в спину Российской империи, который предотвратил разгром Японии, так сказать, доблестными российскими войсками там на полях Маньчжурии.
Нет, нет, определенно это не та ситуация.
Потому что иногда приходится читать, что, знаете, там Российская империя, если бы не вот эти революционные события, она бы немножечко подождала бы, и, конечно, японцев бы разгромила.
Это взгляд военных, которые, собственно, эту войну и проиграли. Им нужно было найти виноватого. И они активно этих виноватых искали. Тут, значит, русское общество, которое якобы массово не сочувствовало авантюре. Но, правильно сказать, они не понимали в русском обществе, что происходит на Дальнем Востоке, за что мы там воюем. Хотя были со стороны либералов, в том числе и эмиграции русской, восторженные. Восторженная встреча с дачей Порт-Артура, например, что, в общем, здравых людей тоже изумляло, ту же Туркову Вильямс. Так что военные проиграли эту войну, им нужен был виноватый, и вот они этого виноватого искали. Кстати, Павлов тоже попал, вот тот самый посланник в Сеуле, попал в число этих виновников проигрыша.
Да, там что-то такое, к нему какие-то финансовые претензии, да?
Да, чудовищные. 10 миллионов ему вменили.
Плохо организовал шпионаж?
Нет, плохо организовал доставку грузов, блокированный японцами Порт-Артур. Учитывая, что он единственный, кому удалось провести груженный, ну, там, продовольственный в основном пароход, блокированный, повторяю, Порт-Артур.
Ну, в общем, героев не очень в России иногда бывает, любят, скажем так, получается, из вашей книги. Знаете, еще один сюжет, вот, который мы уже затронули, это вот история с переходом Тихоокеанской эскадры. Угу. У меня такое ощущение возникло, что все-таки шпиономания – вещь очень опасная. Ну, знаете, как-то вот эта вот борьба с японской опасностью там где-то в Европе, какая-то такая психиатрическая была атмосфера, да, там поиск каких-то мин, миноносцев, шпионов, в этой атмосфере сфере. Вот этот упомянутый вами Гульский инцидент, когда там стреляли то ли по мифическим миноносцам, то ли попали по рыбакам, в общем, наверное, был неизбежен. Сами себя запугали.
Ну, это тоже, знаете, я бы сказал, что это распространенная легенда, что, значит, проклятые жандармы своими донесениями, ну, Гартинг имеется в виду, Аркадий Михайлович, глава Берлинской агентуры департамента полиции, который, кстати сказать, в момент Гульского инцидента вообще был в Дании и никакого отношения к Гулю не имел, взвинтили Рожественского, человека впечатлительного, командующего эскадрой до такой степени, и его штаб, что они были готовы стрелять в любого, кого встретят, в очень оживленном, в смысле судоходства в Северном море. На самом деле, они действительно шли по оживленным торговым и рыболовным местам и не стреляли ни в кого. Кроме вот тех самых траулеров рыболовных, которые им попались в ночь на 9 октября 2004 года, но в связи с появлением двух неопознанных судов, которые все в один голос, я имею в виду, и сам Рожественский, и люди тоже, понимаете, трудно так говорить, нужно какие-то пояснения сделать. Значит, эскадра Рожественского 38 вымпелов. Это огромная армада, которая, естественно, двигалась отрядами отдельными. Вот инцидент произошел с отрядом новых броненосцев. Это, ну, основная часть, боевая единица эскадры, новейшей постройки. Их было 6. Вот они подверглись этому или нападению, или не нападению. Но, в общем, появились вот эти два непонятных миноносца, которые легко отличимы для любого моряка от траулеров рыболовных. Объясню сейчас, почему. Вот в ночь на 9 октября 2004 года. Были ими обстреляны. Вероятно, один из них затонул. Второй простоял на месте всего этого происшествия до утра следующего дня, а потом исчез, по описаниям британских рыбаков, с тех самых траулеров. Скорее всего, тоже затонул. Я еще в первом издании этой книжки своей «Секретная операция на суше и на море» призывал соотечественников помочь в организации подводной экспедиции. Известно место этого происшествия. Это произошло на Доггербанке. Там не такая большая глубина, а песчаное дно. В общем, это можно обследовать. И вот специалист легко определит, что это были за корабли.
Ваша версия?
Я, вообще говоря, уверен и пытаюсь реконструировать события в книжке, что это были японские миноносцы, не пригнанные японцами с Дальнего Востока, а купленные в Великобритании с японскими экипажами.
Так вроде как никаких документов о покупке таких миноносцев вы же сами и не нашли.
Мало того, что я не нашел. Искало британское правительство и тоже не нашло.
Где же их купили-то?
Есть у меня на счет некоторые соображения и данные, которые я привожу в своей книжке. Это в основном показания с верфи владельцев британских. Ну, скажем, в том же Гуле в момент инцидента, совершенно случайно всплыла информация, находилось до десятка представителей японского военного ведомства. Это крохотный городишко, понимаете, этот Гуль. Что они там делали? Прямых свидетельств, конечно, нет. Если бы они были, то, в общем, сюжет бы легко разрешался. Но я считаю, что очень велика вероятность того, что эти самые, ну, купленные японцами миноносцы в инциденте принимали участие, не хотели они атаковать как-либо, наносить какой-либо физический ущерб русским броненосцам. Да, это было и невозможно. Скорее всего, задача была при благоприятном стечении обстоятельств минировать там, европейские узкости или как-то вот таким образом нанести ущерб эскадре, а скорее всего просто ее проследить. Потому что толком никто не знал ни состава эскадры, ни количество судов элементарно, которое входило.
Ну, то есть, в общем, тема требует дальнейшего исследования, я так понимаю.
Да, но только, я полагаю, к этому должны приложить руку уже наши японские коллеги. Ну и британский, вероятно, тоже. Чего пока как-то незаметно.
Хорошо. Пожалуй, в завершение хотел вас спросить вот о чем. Ну и Россия, и Япония потратили в этой войне большие суммы на разведку и вот на эти политические комбинации японцы тоже. Угу. А результат, в общем, мне кажется, довольно такой пустой. Получается, что серьезно они не повлияли на исход войны. Так или нет?
Я бы не стал так ставить вопрос. А какого влияния на исход войны вообще, в принципе, могли бы ожидать?
А помните историю с Зорги? Там вот он что-то передал, и войска перебросили, и это действительно существенно повлияло там, на ход битвы под Москвой. А здесь вот какого-то такого сильного хода мы не видим.
Ну, нет, вы знаете, нет. пытаюсь я тоже с этим разобраться в таком вот повороте оценки деятельности разведслужб. Ну, скажем, Павлову с его шанхайской агентурой удалось... У него была действительно хорошая агентура, в том числе на территории Японии. Лучше среди зарубежных, это были корреспонденты в основном, европейцы, был Жан Бале, который, в общем, давно в Японии жил, водил там, имел знакомство в различных высоких кругах, был корреспондентом «Фигаро», уважаемой газеты, в общем, вхож, что называется, был в разные кабинеты. И его информация касалась не только, да, пожалуй, не столько военных всяких усилий Японии, сколько состояния японской экономики, настроения в политических кругах, взглядах на возможные условия будущего мира и так далее. И все эти сведения, в общем, с успехом использовал Витте в ходе портсмутских переговоров.
То есть, поэтому мир был, в общем, не такой тяжелый для России.
Получилось. Да, да, да. Именно это я хочу сказать. Да.
Спасибо. Сегодня гостем «Эхо Москвы» в программе «Цена революции» был доктор исторических наук, профессор Дмитрий Павлов. И надеюсь, что мы еще как-нибудь в следующий раз поговорим о следующем периоде российско-японских отношений, когда обе страны неожиданно для всех стали союзниками.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».